Марта Таро. Галантный детектив. Сладкая улыбка зависти. Глава первая. Деликатное дело. Павловск. 5 декабря 1816 года. Вдовствующая императрица Мария Федоровна ненавидела дождь. Да из чего его любить, коли сыро, холодно и колени болят? Не погода, а наказание Господне. Но в нынешнем декабре природа и вовсе сошла с ума. Вместо мороза льет, как из ведра. Государня отогнула штору на окне кабинета, и у нее защемило сердце. Парк безлистый и озябший тихо угасал за покрытой седой рябью излученной Славянки. Вот и еще один год уходит. Много ли их у меня осталось? Мысли были печальными, как серая безнадежность за окном, да и предстоящий визит не добавлял радости. Утром императрице передали послание от графа Кочубея. Тот просил аудиенции. Мария Федоровна не помнила уже, когда в последний раз видела здесь этого царедворца. Граф избегал визитов в Павловск. Друг юности императора Александра, Кочубей был искренне предан своему государю и никогда не стал бы без крайней нужды рисковать его расположением. Старший сын Марии Федоровны царствовал уже 15 лет, но все еще очень ревниво относился к вмешательству матери в свои дела. Внешне все казалось почтительным и благопристойным, но знающие люди старались от греха подальше обходить подводные камни стороной. Кочубей же был одним из самых знающих.
«Что-то случилось?» – размышляла Мария Федоровна. «Но из дворца вестей нет, значит, не там?»
Соглядатые у Марии Федоровны имелись везде. На половине сына, у невестки, императрицы Елизаветы Алексеевны, в доме Марии Нарышкиной, фаворитки Александра. В Павловск слетались весточки из Государственного совета, министерств и дворцовой канцелярии. Покойная свекровушка Екатерина Великая научила Марию Федоровну выживать, и теперь, на старости лет, вдовствующая императрица была более чем когда-либо уверена, что сохранить власть можно, лишь зная все и вся.
«Его высокопревосходительство граф Кочубей!»
– доложил лакей.
«Проси!» Нежданный гость прошел в кабинет. Все еще стройная фигура графа была затянута во фрак, а поверх белого шейного платка красовался узкий черный галстук. Эту английскую моду Мария Федоровна не любила, но виду не подала, хотя на языке так и вертелось ехидное замечание о лишних шнурках. Наоборот, протянула Кочубею руку.
«Рада видеть вас, Виктор Павлович. Супругу-то где оставили?»
«С дамами в гостиной, ваше императорское величество».
Мария Федоровна только сейчас заметила в руках у гостя небольшой софьяновый портфель.
«Ну точно, предчувствия не обманули. Наверняка что-то важное.
Значит, нечего тянуть кота за хвост». Отбросив любезности, императрица перешла к делу.
«Вы хотите мне что-то сообщить?»
Кочубей с готовностью подтвердил.
«Да, ваше императорское величество. Простите великодушно, что побеспокоил, но дело настолько деликатное».
«Садитесь и рассказывайте».
Мария Федоровна опустилась в кресло у круглого чайного столика и указала Кочубею на соседний стул.
«Ваше императорское величество, я по долгу службы в Государственном совете ведаю в том числе и делами духовными. Все, что связано с сектами и запретными культами, подлежит тщательному расследованию».
Граф открыл портфель и выложил на скатерть пудреницу, зеркальце в оправе из позолоченного серебра и несколько колец. Императрица мгновенно узнала вещи. Да и как она могла их не узнать, если выбирала сама?
«Откуда это у вас?»
«На Охте убили одну француженку. Сомнительная личность. Полиции она была известна под именем Клариссы. Так вот, эти вещи нашли в ее доме. Сия иностранка оказывала услуги богатым дамам, тем, кто, как бы это сказать, предпочитает женскую ласку. Но это было бы еще полбеды. Хуже всего то, что Клариса занималась черной магией. Ходят слухи, что она брала дорого, но зато результат всегда оказывался успешным.
Мария Федоровна побледнела. «Вы думаете, что кто-то мог заказать у этой чернокнижницы обряд на государя?»
Кочубей явно смутился, но все-таки признал.
«Здесь в основном вещи, принадлежащие Елизавете Алексеевне. Зеркало и пудреница отмечены ее вензелем, а рубиновое кольцо и золотую печатку я сам видел на пальцах императрицы».
Граф замолчал. Мария Федоровна его понимала. Обсуждать несчастный брак венценосной четы было делом не только неприличным, но и опасным. Она сама когда-то немало постаралась, чтобы рассорить сына с его молоденькой женой, о чем теперь, в общем-то, жалела. Свято место пусто не бывает, а княгиня Нарышкина, сделавшись официальной фавориткой государя, имела наглость тягаться властью не только с бессловесной Елизаветой Алексеевной, но и самой вдовствующей императрицей. Понятно, что законная жена давным-давно не в чести. Сидит взаперти на своей половине или по богадельным с приютами ездит. Так неужели же бедняжка решилась на крайнее средство и хочет вернуть мужа ценой приворота? На лбу Марии Федоровны проступили бисеринки пота. Она прекрасно знала, чем заканчиваются такие вещи. Тот, кого приворожили, мог тяжко заболеть, спиться, да и просто погибнуть.
«Кто посмел?»
— застучала в висках ярость. Но произнести вслух свой вопрос Мария Федоровна не решилась. Кочубей виновато отвел глаза, но он-то уже все сказал. Как говорится, предупредил. Граф хотел, чтобы решение приняла императрица. С одной стороны, это было справедливо. Он пришел к матери, женщине, по праву рождения обязанной оберегать своего сына, но, с другой стороны, он поставил на кон жизни судьбу несчастной Елизаветы Алексеевны. Конечно, Мария Федоровна не отрицала, что очень виновата перед невесткой, но и сама ее простить не могла. Дело было не в ревности, хотя своего первенца мать ревновала всегда и ко всем. Вдовствующая императрица не прощала невестке тех нескольких лет, когда Екатерина Великая носилась с юной Елизаветой, как с писаной торбой, прославляя ее небесным ангелом и светом очей. Слишком хорошо помнила Мария Федоровна, как тогда помыкала свекровь ею, законной преемницей, женой цесаревича Павла, как давала понять, что уже нашла ей замену. Зависть к юной невестке за несколько лет испепелила Марии Федоровне всю душу. Не дай бог никому так страдать.
«Отправить Кочубея к Александру?» — спросила себя императрица. «Пусть выполняет свой долг».
Искушение было так сильно, что Мария Федоровна не стала ему противиться. Она уже мысленно подбирала обличающие фразы, когда взгляд ее упал на одно из колец. Оно было необычным. На золотом ободке сидела бабочка с сапфировыми крылышками, а вокруг нее, выложенные мелкими рубинами, горели языки пламени.
«Чье это? Я такого у Елизаветы не видела!»
Кольцо опознали как подаренное в Вене графом Каподострии фрейлине Струдзе, отозвался Кочубей.
«Как опознали? Вы что, уже кому-нибудь показывали эти вещи?»
Кочубей неловко повел плечом. Разговор его явно тяготил.
«Ваше императорское величество, я не могу подменить собой полицию. Произошло убийство, ведется расследование. К счастью, генерал-губернатор проявил завидное благоразумие и решил пока, конечно же, временно, передать все полномочия в мой департамент гражданских и духовных дел». Решающим аргументом для него стала не только принадлежность вещей, но и само подозрение на связь убитой француженки со знатными греками.
Граф замолчал, но Мария Федоровна его уже поняла. В деле об убийстве всплыли имена статс-секретаря Министерства иностранных дел Каподострии и фрейлины Роксандры Струдзе. Невестка Елизавета обожала Струдзу, но вдовствующая императрица эту набожную фанатичку не любила. Уж слишком та была умна и хитра. Втерлась в доверие к Александру Павловичу, завлекла его долгими философскими беседами, в Европе познакомила с провидицей Крюденер. Это по их наущению российский император не расставался со священным писанием и пропадал в церквах.
«Так значит, это кольцо принадлежит Роксане?»
Сделав вид, что не заметила неловкости визитера, спросила Мария Федоровна. «Она когда-то из вредности потеряла в имени фрейлины две зубодробительные согласные, а следом и все дворцовые подхалимы стали называть фрейлину Струдзу усеченным именем».
«Именно так, ваше императорское величество. Я надеялся попросить совета. Вещи Елизаветы Алексеевны, как, впрочем, и кольцо ее фрейлины, могли быть украдены. Возможно, что кто-то из близкого окружения императрицы имеет склонность к...»
Кочубей опять запнулся, но, опустив глаза, все-таки закончил.
«К тем сомнительным услугам, которые предлагала мадам Кларисса. Подобные стоят изрядных денег. Нельзя исключить, что преступница. А я почти не сомневаюсь, что эта женщина воровала для расчета с француженкой».
Наконец-то Мария Федоровна поняла, к чему граф клонит. Она в свое время сама настояла, чтобы фрейлины у них с невесткой были общие, и отлично помнила тех, кто сейчас постоянно находился при Елизавете Алексеевне.
«Роксана Струдзу, княжна Туркестанова, камерфрейлина Сикорская и две новенькие, Ольга Черкасская и молоденькая графиня Белозерова», перечисляла императрица. «Вы считаете, это кто-то из них?»
«Я склоняюсь к тому, что злодейка из числа фрейлин или горничных Елизаветы Алексеевны».
Кочубей сделал паузу, ожидая вопросов, но императрица промолчала. Пришлось графу самому раскрыть карты.
«Мне поставить государя в известность сегодня же или подождать?»
Мария Федоровна задумалась. Она могла бы сейчас одним словом уничтожить невестку, но шевельнулась совесть, зашептала, что хватит уже брать грех на душу, пора угомониться. А самое главное, чему теперь завидовать? Тому, что Елизавета Алексеевна — соломенная вдова при живом муже? Старая императрица подняла глаза и успела поймать острый проницательный взгляд. Кочубей, похоже, видел ее насквозь. Да только зря он обольщается. Она его сейчас очень удивит.
«Не стоит спешить». Тон Марии Федоровны стал строгим и назидательным. «Дело это слишком деликатное, чтобы можно было без веских доказательств заявлять о подозрениях. Нужно сначала добыть улики, а потом уже идти к государю».
«Конечно, конечно!»
С заметным облегчением согласился Кочубей, но тут же поскучнел.
«Я лично буду контролировать дознание, но даже если мы не найдем злоумышленников, придется доложить императору».
Следующая пауза тянулась бесконечно долго, но граф все-таки изрек.
«Самое позднее через неделю».
Если Мария Федоровна и имела по этому поводу какое-нибудь мнение, то оставила его при себе.
«Вот и отлично. Контролируйте свое дознание, а я дам вам помощницу»,
сообщила она Кочубею. Граф явно удивился.
«Кого же, ваше императорское величество?»
«Фрейлину Орлову. Я временно переведу ее к Елизавете Алексеевне. Подождите здесь, я пришлю Агату, а вы все сами ей расскажете».
Вдовствующая императрица попрощалась с гостем и поспешила в зал, где царского выхода уже ожидали несколько дам. Но прежде чем начать представление, Мария Федоровна поманила к себе хрупкую русоволосую фрейлину средних лет.
«Агата, ступайте в мой кабинет. Там ждет граф Кочубей. Он введет вас в курс одного деликатного дела»,
шепнула императрица и, лукаво улыбнувшись, добавила:
«Хватит отдыхать, пора за дело. Эта загадка по плечу только вам. Кстати, вы уж поспешите, а то я с ума сойду от нетерпения, ожидая развязки».